Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита возвращаются в светлую студию радио «Вера». Сегодня на них отвечает настоятель храма Богоявления в Ярославле священник Александр Сатомский. Увлекательное путешествие в красочный, образный, живой мир притч Христа. Сегодня у нас вопрос к неофиту, потому что вот в храме сегодня читается именно этот фрагмент. Мне давно хотелось поговорить об этом жанре. Правильно ведь будет сказать, конечно, отец Александр? Пусть это будет называться жанром. Отвечая на вопрос своих учеников, для чего притчами говоришь им, не нам, им. Подчеркну это и еще потом уточню. А почему им, а не нам? У них не было вопросов, почему ты нам говоришь притчами? Они слышат ответ, потому что вам дано, а им не дано. Не дано знать тайны Царствия Небесного. Следует ли из этого вывод, что Царствие Небесное, ну, если ты не знаешь тайн, то тебе как бы нет туда дороги, потому что ты просто маршруты не знаешь элементарно, что Царствие Небесное, оно не для всех, и причем по определению. Это не выбор, скажем, если римский солдат вдруг заинтересовался и почувствовал, что он вот уже немножко начал понимать, но вот он подойдет чуть поближе, ему скажут: прости, не дано, вот тебе не дано. Так-то или нет?
Ну вот здесь важный момент, что христианство исторически имеет по этому поводу два ответа. То есть, с одной стороны, да, действительно есть богословские школы и впоследствии целые конфессии, да, крупные направления, которые, в общем-то, склонны рассматривать это с предельно фаталистских позиций. Ну, то есть, например, современный нам кальвинизм. Ну, вообще, как бы, да, почему современный? Вообще, в принципе, классический кальвинизм, да, который совершенно четко и однозначно учит о предопределении. Более того, Кальвин учит этому не с пустого места, да, а никто иной, как блаженный Августин Ипонский, очень много говорит на эту тему. Там тоже есть, конечно, своя, скажем так, историческая подоплека, да, это пелагианские споры, споры о возможности спасения. И если Пелагий утверждал, что человек спасается исключительно самостоятельными усилиями, то Августин, да, как бы выдавая в противовес, да, настаивал, что исключительно благодатью. И отсюда, соответственно, есть те, кого спасает Бог, да, как бы получается, и не спасает Бог. Ну, я, конечно, я предельно утрирую, да, но логика примерно такая. То есть, соответственно, вот мы получаем в итоге Жана Кальвина, да, и все те направления, которые потом оттуда будут происходить. Но все-таки базовая, да, скажем так, традиционная христианская позиция в том, что никакого фатума, никакой судьбы не существует. И, соответственно, предопределенных к царству или же предопределенных к погибели нет. Потому что все Священное Писание свидетельствует именно об этом. Бог регулярно настаивает на выборе и предлагает выбор сделать в лучшую сторону. Жизнь и смерть полагаю я перед тобою, благословение и проклятие. И я прошу тебя, чтобы ты выбрал жизнь, чтобы жил ты и потомки твои вовеки. Говорит, собственно, в Пятикнижии Господь. Да, то есть и таких примеров многое множество. То есть про то, что также, да, в книгах «Премудрости» мы читаем, что Бог не создал смерти и не радуется погибели живущих. Да. У Иеремии пророка, по-моему, 18 или 16 глава, сейчас я не процитирую точно, да, целиком глава посвящена теме того, что только свободный человеческий выбор приводит человека в отношения с Богом или выводит из отношений с Богом. Да, что неужели, если у праведника сын грешник, я зачту ему заслуги отца? Нет, не будет такого. Неужели, если у грешника сын праведник, я вспомяну ему беззаконие отца его? Нет, говорит Бог. Да, то есть каждый раз все про предельно личный выбор. То есть и про царство, безусловно, тоже.
Спрошу прямо, а выбор действительно есть, и им можно воспользоваться?
Еще бы.
Поясню свой вопрос. Давайте возьмем, ну, тоже вот этот метафорический язык притч. Возьмем богатого, состоявшегося, состоятельного, умеющего обращаться с деньгами человека, у которого денег, ну, прямо скажем, много. И возьмем человека, который денег в жизни не видел. Он ютится в съемной комнате где-то за окраинами там города, работает на какой-то не самой престижной работе и очень хочет, чтобы у него было много денег. Если взять и дать каждому из них, я не знаю, по 10 миллионов рублей, спустя год у богатого будет 11 648 тысяч плюс акции какой-то крупной компании, потому что он знает, как это работает. У бедного с огромной долей вероятности не будет опять ничего. Более того, он будет еще более несчастным. Возможно, приобретет ряд вредных привычек. Стало быть, выбора нет. Вот этому дано, этому не дано. И почему я привел этот пример, он мне пришел в голову, когда вот Господь говорит буквально следующее. Кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Получается, выбора нет.
Это как раз тезис про дозированность. Вот именно поэтому Бог и не обрекает на знание как ответственность, скажем так, всю полноту человечества. Есть те, кто готовы принять, примут и пройдут. Ну, знаете, это как в умниках и умницах. Кому-то 2 и по красной, а кому-то 4 и по зеленой. Вот, то есть тебе надо медленно, но верно. Ты, в принципе, готов к большему. Давай. Опять же, в некотором плане мы такого рода логику вообще много где встречаем, даже в нехристианских религиях, да, как, например, там тот же буддизм с его там хинаяной, да, как малой колесницей, да, махаяной как большой колесницей, такой как путь вообще для всех при всех, и ваджраяной, да, как алмазной колесницей. То есть, что прямо сейчас, в рамках твоей маленькой ничтожной жизни, ты станешь Буддой или сойдешь с ума. То есть вот это вот как раз дорожка из 2 шагов. Но на ней нет возможности к ошибкам. Поэтому вот здесь, говоря опять же о притчах, о царстве, об ответственности, мы вот еще раз в тему ответственности упираемся. Да, то есть человек сколько может принять, вот за столько с него Бог и спросит. То есть, вполне возможно, да, как бы все те, о ком мы печалуемся, что они, будучи нашими прихожанами, не могут отличить христологию Севира Антиохийского от Кирилла Александрийского и наоборот, да, не будут Богом об этом спрошены. Я вообще подозреваю, мало кто будет об этом спрошен.
Как признается сам Спаситель, тот факт, что он объясняет истину языком притч, это не его выбор, не его изобретение, это то, что сбывается над ним пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите, не разумеете, и глазами смотреть будете, не увидите. Пророчество псалмопевца Асафа о том, что Спаситель будет говорить притчи. Я вот выписал, потому что я не читал вот в этой части Ветхий Завет. За 1000 лет до рождения Христа было сказано, что придет Спаситель и будет говорить притчами. Хочу спросить вас, отец Александр, во-первых, в каком контексте, во-вторых, не объясняется ли там, почему Спаситель будет говорить притчами, и Спаситель пришел и говорил притчами, потому что так было сказано, или же пророк сказал, что Спаситель придет и будет говорить притчами, потому что вот он пришел и говорил притчами.
Но на самом деле, мне кажется, в каждом конкретном случае ответ будет свой. Потому что, например, да, мы видим, что, скажем так, ряд пророчеств о Христе сбываются не потому, что Христос этого в таком виде хотел. Ну, то есть, условно, та же самая история Рождества, да, про то, что он, например, да, рождается в Вифлееме. Да, это вот, скажем так, вот весь ход истории к этому подвел. А, например, вход Господень в Иерусалим – это инсценированный Христом вход, чтобы четко попасть в пророчество Захарии и Сафонии. Да, то есть вот есть моменты, где Христос сознательно избирает это, потому что это очень узнаваемо. Да, то есть это настолько общее место, что указать на него, да, как бы это, ну, считайте, что дать ответ. Мы помним, да, что Христа вот к этому моменту регулярно уже спрашивают, ты ли Мессия, скажи нам прямо. Да, вот, собственно, он этим входом, да, как бы снимает все вопросы. То есть что еще можно подумать по этому поводу? Также и с притчами. То есть все-таки мне кажется, да, что с притчами скорее будет верна вторая ситуация. То есть это пророк получает откровение о том, как на самом деле в моменте времени будет действовать Христос, а не пророк предопределяет действия Христа. Что надо, чтобы он делал так, и Христос потом с мануалом, как бы соотносясь, да, видит, что пункт 14.6, он про то, что надо использовать притчи. Да, как бы, и, соответственно, он использует притчи.
Я просто в одном из источников, опять же, в том самом интернете, читал, почему Спаситель говорит притчами, а потому что вот так было сказано в пророчестве. И вот он пришел, и в буквальном смысле, вот как вы и сказали, этим полуюмористическим, метафорическим языком, мануал, пункт 6, там, статья 2, да, надо говорить притчами, чтобы ни у кого вопросов не было. Ну и хорошо, давайте. Вот. Поэтому у меня и возник вопрос, что было первично все-таки? Вот этот язык или пророчество?
Ну, знаете, такого рода рассуждения, они, ну, достаточно чисты, да, потому что они очень простые. Угу. То есть почему так? Потому что написано там. Но иногда они не работают. То есть самый простой пример – это внутри евангельский, да, как бы фрагмент, когда, собственно, Матфей, да, говорит о том, что вот, и он поселился в Назарете, потому что сказано у пророков, Назареем наречется. И ни у каких пророков не сказано. Вот прям ни у одного. Ничего про Назарея. А на самом деле вообще перед нами ошибка перевода. Там не про Назарей, а это корень НЦР, Нацер, это росток. И у многих пророков, с Исаии, в том числе, как бы упомянутого, да, как бы начиная, сказано, что он взошел перед нами, как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия. То есть Христос прозябает в деревне Назарет, хотя вроде бы казалось, да, вот он должен из блистательного Вифлеема, ну, условно блистательного к тому моменту времени, конечно, да, из блистательного Вифлеема вот так эффектно произойти. А он вот, да, как какая-то вот такая маленькая поросль, никому незаметная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на «Светлом радио». Сегодня мы говорим о притчах с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским, который буквально полторы минуты назад произнес фразу «Иногда они не работают». И вот от этой фразы оттолкнувшись, хочу поделиться с вами, отец Александр, вот каким соображением. Нет ли ощущения, что притчи, которыми говорит Спаситель, они были гораздо более актуальны, понятны, и работали в том историческом контексте для тех собравшихся вокруг него людей, рыбаков, крестьян, солдат. Они были про те реалии и про те отношения, которые существовали между людьми. А сегодня, когда я житель большого российского мегаполиса, 43 лет от роду, с ипотекой, с женой, там, с какими-то планами, беру и читаю про работников 11 часа, я ее не способен понять правильно, просто потому что у меня реалии вокруг меня другие. Я прекрасно знаю, какие должны быть взаимоотношения у сотрудника и работодателя. Я знаю, что такое стоимость человека часа. Я знаю, что такое переработки, там, недоработки. И я смотрю на это. А всего этого тогда не было, понятно, вот там. И работников искали иначе, и все было по-другому. Понимаю, что это очень простой пример, он притянутый за уши, но я хочу донести вот свою очень простую мысль. Можем ли мы, жители 21 века, вообще понять язык притч Спасителя 2000-летней давности? не потерялись ли мы вот эта связь вот времен просто, контекстов и эпох?
Ну, здесь, наверное, двойственный ответ, что с одной стороны, да, потерялись, с другой стороны, можем. То есть, поясню. Это проблема не только притч, а вообще всего библейского текста. Да, то есть, когда мы подходим к нему с позиции обывателя, мы подходим к нему как к тексту, хотел назвать фамилию, ну, скажем, любого современного популярного автора. Да, то есть, бестселлер одного дня, который сегодня выпущен миллионным тиражом, завтра он счастливо сгорел в печи, и как бы больше о нем никто не вспоминал.
Вы заинтриговали.
Надо, ну зачем же? Потом это только с Роспотребнадзором лишние разговоры. Так вот, получается следующая вещь, да, как бы с такой же меркой, подходя к Библии, да, нам кажется, что если это текст, написанный русскими буквами по белому, да, мы точно должны понять все, что там написано, потому что у автора Н мы такой же русский текст по белому написанный прекрасно понимаем. И это не работает. То есть это вот как раз, как бы, почему люди захлебываются на чтении Библии, ну, где-нибудь с 11 главы книги «Бытия». То есть сначала вот Бог сотворил вот это, потом пошли люди, все так здорово, здорово, здорово. И потом повествование куда-то провалилось. Там вдруг начали рожать мужчины.
Прямо про меня рассказывается.
Там еще какие-то удивительные вещи происходят. И все, и человек провалился. То есть как бы на этом книга закрывается, ставится на полочечку, и больше о ней никто не вспоминает. То есть отсюда, собственно, ну, такая неоднозначная рекомендация, но в данном контексте может быть даже работоспособная про то, что читать Библию лучше с Нового Завета. То есть плохо, но в ряде случаев помогает. Поэтому это не только к притчам, а вообще к тексту как таковому. То есть если мы подходим к нему без понимания его специфики, что нас отделяет от самых ранних текстов порядка 3000 лет, и бездна культурно-историческая, да, уж я не говорю про ментальные форматы, да, когда, ну, условно, семитская система письма радикально как система письма и чтения отличается от европейской, ну, от европейских систем. Да, то есть это я вообще даже как бы вот просто в расчет не беру. Но при всем при том, вот возможно, ну, во-первых, да, именно у простых повествований, а Евангелие – это вот как раз пример простого повествовательного текста. Да, то есть мы можем сами из своего личного опыта сказать,
не что... Не конкретного.
Нет, именно как раз наоборот, предельно конкретного. То есть это рассказ про, да, как бы это вот повествование о том-то, том-то, том-то. Когда в храме читают Евангелие, мы в целом плюс-минус его как-то понимаем. Но тоже если не читают, например, Евангелие, то Анна, где огромные куски учительного текста, и все, и мы проваливаемся тут же. Если Христос куда-то ходил и кому-то чего-то сказал и сделал, это хорошо. А если Христос начал монолог, и он идет в две страницы, на слух мы вот уже, например, не воспринимаем. Книгу Деяний мы воспринимаем легко. Павловы послания не воспринимаем никак. Там, условно, те же самые, не знаю, книгу Бытия, ну, еще плюс-минус ничего. Не знаю, того же Экклезиаста, например, да, то есть жуть и ужас.
Вообще никак.
Вот,
да.
И далее, далее. То есть вот здесь первично понимание специфики, видение дистанции, понимание инструментария, который нам принципиально необходим для такого рода чтения. То есть это как раз обращение к экзегезе, к толкованию. Вне его мы не получим из текста того, чего бы должны. А второй момент, да, почему все-таки можем? Потому что все-таки ввиду именно вот такой очень простой образности притч, да, несмотря на то, что очень сильно социум изменился, на каком-то самом базовом уровне, мы плюс-минус эти смыслы все-таки можем считывать напрямую. Ну, то есть женщина, потерявшая драхму, и перевернувшая весь дом кверху дном, да, это мы, потерявшие, хотите ключи, хотите карту, хотите чего хотите, хоть QR-код, mm-hmm. Прости, Господи. Вот, ну и далее, далее. То есть вот в этом формате все-таки, да, как бы притча для первичного такого понимания будет, ну, скажем так, значительно проще, чем беседа Христа с Никодимом.
Размышляя о нашем предстоящем разговоре, я ощутил в себе страх такой первобытный, подумал, вот Господь говорит, вот этим дано, вот этим не дано. И я представил себе вот те там 2000 лет, которые прошли с того момента, как он произнес эту притчу. Я понял, что вот за это время люди так изменились, и смыслы так поменялись, а слова-то остались прежними, их же бережно хранят, что шансов понять тот смысл, который закладывал Господь, вот когда он их произносил, вообще никаких. Получается, что не дано. И мы, я сам себя, знаете, кем увидел? Есть такой феномен потрясающий, я его очень люблю. Феномен этих африканских парней из диких племен, которые живут в Африке. И во время Второй мировой войны туда прилетали американцы и базировали там свои самолеты, и давали им баночки с газированной водой. И было очень много вкусного и интересного. И вот эти черные парни так полюбили этих американцев. И вот прям были очень благодарны им за те блага цивилизации, вот эти магию, которую они с собой принесли. А потом американцы сели на свои самолеты и улетели. Черные парни подумали и сказали: ну, нам надо как-то восстановить вот то хорошее, что они были. Они построили из соломы самолеты, ну, как они их запомнили, и начали водить вокруг них хороводы. Вот, и как-то вроде как даже сохранили как-то память таким образом. Не являюсь ли я вот этим черным парнем, который по прошествии веков водит какие-то ритуальные хороводы вокруг своего искаженного представления об истине?
Ну, здесь принципиальная разница будет в том, что самолет всегда настоящий. Вот в этой системе сравнения, то есть это самолет, который летает. То есть он создан не из соломы, не в память о чем-то там, это не мемориальная штука. Да? Более того, все-таки и, опять же, да, какой-то мануал к нему мы имеем. Более того, да, все равно, при всем при том, плюс-минус, но в плохом переводе на язык черных парней он существует. И пользоваться им мы можем. То есть дальше вопрос как бы уже так или иначе к нам. Опять же, здесь большой плюс и отличие от этой ситуации, да, что в нашем случае никто никуда не улетал. То есть всегда есть та община, которая знает, как пользоваться этим самолетом, да, как бы понимает, для чего этот мануал, и, в принципе, время от времени вот этих летчиков производит. Mm-hmm. То есть, собственно, как бы вот это затея церкви.
Спасибо. На моем птичьем языке мне же ответили. В общем, понятно, что все не так плохо. Пожалуй, последний вопрос, потому что наше время, к сожалению, подходит к концу. Помню в школе, когда математика становилась уже совсем сложной, и вот эти логарифмы, вот эти все решения, они уже занимали там полстраницы, как минимум, вот там равно еще, равно еще, равно еще. Конечная цель была какая? Ну, чтобы вот был последний знак равенства и какой-то ответ. 84xk. И важно было не вот ответ сам. Сам ответ, он по большому счету не имел никакого значения. Важно было то, что в середине логика. Сначала вот это надо, потом вот это преобразовать, вот это сложить, умножить, вот это, вот это, вот это, вот это. И вы буквально полчаса назад сказали очень важную вещь. Вот человек услышал притчу, почему важна эта форма? Он услышал притчу, она ввиду своей образности, яркости и понятности запала ему в душу, и вот дальше начинается. Вот эта строчка, вот это. Он ходит год, 5, 10. И через 24 года он, сидя где-нибудь на пеньке, вдруг... Так вот же оно, понять. То есть это должен быть какой-то естественный ход. Нам сейчас сложно это представить, но еще 50 лет назад у людей не было возможности взять, набрать в поисковике там, о чем эта притча. И им выпадет 100 миллионов вариантов трактовок этих притч. И ты так читаешь: ага, это притча вот об этом, об этом, а еще она об этом и об этом. Не портим ли мы что-то очень важное последним значением после последнего знака равенства? Я просто очень много трактовок этих притч нашел, думаю, ну они же не для этого. Они не для того, чтобы мы поняли, о чем она. Вот, раз, знак разницы, вот, пожалуйста, ага, все, теперь я все знаю, спасибо. Да ничего ты не знаешь. Ты вот этот вот путь не прошел. Не испортим ли мы... Понятно, что притчи и истину мы не испортим, но мы дорогу затопчем к ней. и не сможем никогда понять вообще, а что Спаситель хочет до нас донести.
Ну вот тут, наверное, тоже важный момент в том, что те же самые притчи о царстве, они, в принципе, не очень про какие-то спекулятивные темы. Они во многом получаются вообще не про понимание. Да, то есть Христос хочет подчеркнуть какую-то одну единственную идею. Так как, например, притча о десяти девах, готовность. Вот готовность, да, острота ожидания. То есть в некотором смысле ряд притч требует как бы проживания. Или притча о закваске. То есть каждая хозяйка это себе прекрасно представляла, что вот этот ничтожный объем падает в муку, да, как бы вот в эту квашню, и поднимает ее. То есть там это вот действительно какая-то микродоля, а все вскисло.
То есть, вот вы говорите, я понимаю, что мне уже это вот не понять этого
образа. Заведите хлебопечку.
Ну откуда у меня хлебопечка или время на хлебопечку? У меня есть пекарня прекрасная рядом.
Ну это я так уж, среди прочего. Но смысл получается вот такой. То есть реально нам нужно прорисовать картинку, о которой Христос говорит. И вот все те точки, которые все-таки, слава Богу, еще как-то в нашей реальности соотносятся одни с другими, да, вот с тем периодом времени, вот они нам помогут ощутить. То есть Христос именно поэтому и говорит на таком простом и образном языке, потому что невозможно логарифмической линейкой Царство Божие померить, вот при всем желании. А через образ это сделать можно. То есть почему, собственно, да, ну, скажем так, христианские мистики в очень большом объеме это поэты. Ну, потому что бессмысленно высушивать все это дело до каких-то катехетических формул. Да, это должен быть Семен Новый Богослов.
Очень простой вопрос. Есть притча. Двое поняли ее по-разному. Оба поняли ее правильно.
Возможно, что да.
Разверну свой вопрос. Не так давно один замечательный священник рассказывал о том, как он беседовал с ребятами из кадетского корпуса. Условно, 40 человек в классе. Детям по 14 лет. 35 из них не знают отца. Ну, просто не знают. У них нет отца. Время такое. Ну, и контингент такой тоже. Обычно вот в кадетском корпусе учатся ребята, у которых вот не все, слава богу, в семье. И вот они решают посвятить, ну, или за них решают, чтобы они посвятили свою жизнь службе. Это, наверное, хорошо. Но проблема в другом. Как им объяснить притчу о блудном сыне, в частности, и как им объяснить, кто такой Бог-Отец, в общем, если они вообще не понимают, а кто такой Отец? Они не знают, что значит взять отца за руку, что значит авторитет отца, что значит уважение отца, что значит вообще быть сыном. Как им это объяснить? И в этом смысле получается, что притчу не понять им и не объяснить.
Ну, кроме всего прочего, по всей видимости, да. То есть, если условно в нас действительно нет какой-то точки опоры, то она вряд ли появится. То есть, с одной стороны, да, понятно, можно все то же самое подать и через образ матери, потому что Бог и мать для всех нас в этом плане. Он же не зря сравнивает себя с наседкой, с орлицей над гнездом, говорит, что он прижимает человечество к груди, да, как бы, и вот все подобные образы. Это тоже вполне себе корректный вариант. Но тогда мы можем пойти дальше и вспомнить сирот, у которых не будет ни того, ни другого. Да, как бы, и в этом плане может быть, да, как бы, и хорошо, что вот Евангелия поданы по-разному, притч преподано множество, то есть вариантов одного и того же учительства целый ряд. Это вот ровно к тому, чтобы все-таки каждый, да, и на каждом своем уровне вот эту свою точку опоры нашел.
Спасибо вам большое, отец Александр. Я думаю, что этот разговор, во-первых, можно продолжать, и мне даже возникло желание посвятить целую серию программ «Вопросы неофита» каждой притчи, о коих там я выписал 36 фактических притч, это не считая коротких метафор, типа дома, построенного на камне, или дома, построенного... Их порядка сотни уже там можно насчитать. Но это, может быть, если даст Бог, сделаем потом. А сегодня я благодарю вас за вот это размышление о форме и содержании. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору, переслушать его, может быть, в дороге куда-нибудь на дачу, вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».